Название нашей сегодняшнего урока «Лехаим в Йом-Кипур». И я не придумал это сам. В книге, которую издали, это серия «Наследие Равицкака Зильбера», «Осенние праздники», «Рошашона», «Йом-Кипур» и «Суккот», которая вышла под руководством, сделал это... Иуда Аврех, да, которого я знаю с его 18 лет, когда он оставил университет в Казани, биологический факультет, и пришел учиться в Ешиву Торат Хаим. Так там есть такая статья «Лехаим в Йом-Кипур Рава Ицкака Зильбера». Но до того, как я процитирую его статью, я хочу вам рассказать про одного моего друга, узника Сиона. Когда он подал документы в 1972 году, что он хочет подняться в Израиль, против него местное КГБ возбудило дело, и как будто за отказ службы в армии ему... присудили уголовную статью и поместили в лагерь уголовников. И пришлось ему там пройти интеллигенту, поэту, пройти большие испытания. И когда он был в туда, куда помещают людей, который нарушает лагерный режим. На иврите это называется цинок, а на русском я забыл. Ну, неважно. И он объявил голодовку.
Карцер.
О, моя жена умная, слово знает. Карцер. И вот в то время, когда он голодал, он открыл Творца. И при том, что он ничего не знал. И вот боролись за него во всем мире. И когда его невеста, которая ждала его в Израиле, и он приехал в Израиль, в одном кибуце устроили хупу. И там было чуть ли не 500 человек. А после этого он начал делать докторат в Иерусалимском университете. И как-то он встретил одного русскоязычного приятеля, который был в кипе. И тот ему сказал: сегодня вечером у нас праздник. Праздник? Замечательно, поедем к нам, купим выпивки, отметим. Нет, ты не понимаешь. Этот праздник, когда мы постимся, он называется Йом-Кипур. Ты слышал про него? Нет, не слышал. Поститься, так будем поститься. Поедем к Котелю, будем поститься. А потом этот мой друг попал на урок Рава Ицкака Зильбера зацаль. Потом много лет учился в Ешиве. И стал настоящим учителем в еврейском народе. А учитель в еврейском народе – это раввин. И он, столько учеников у него было, такие он с его женой устраивали субботы на 50 человек в 90-е годы, когда приехали. Это наша реальность. И мой сын рассказал... Он своим детям рассказывает эту историю, чтобы они знали, насколько мы там, в этом СССР, не знали про свою традицию. А мой учитель Рав Ицкак Зильбер рассказывает, что в 1941 году в Казань, где он жил, были эвакуированы университеты, исследовательские институты, и вот он шел на улице. И к нему подошла одна женщина И она поняла по его лицу, что он недоносчик, и что он знает это, и спросила: скажите, когда в этом году Йом-Кипур? И, конечно, Равыц, как ей сказал, она со слезами на глазах сказала: это то единственное, что я знаю, я в этот день пощусь. Это было в 41-м году. А совсем недавно, 44 года тому назад, в 79-м году, когда посадили моего свояка, я помогал его жене бороться против КГБ, они попытались устроить мне провокацию, чтобы я передал голландское посольство какие-то секреты армянского КГБ, ну, наверное, аэродромы или атомное оружие, и чтобы меня арестовали при входе с этими. Но, слава богу, мне хватило ума сказать, что я боюсь, у меня двое маленьких детей, а тот, кто со мной говорил, я говорю: а вы почему не боитесь? Он сказал: мы не боимся. Это был офицер из еврейского отдела КГБ в Москве. И тогда меня решили выдворить, и я получил разрешение. Причем через 2 недели вы должны покинуть границы Советского Союза. Но я сказал им, я буду делать по их указке. Я пошел и купил билет на самолет, а мы летели тогда через Вену, после Йом-Кипура. Я уже знал, что есть такой праздник, когда постятся в 79-м году. И у меня был махзор на Йом-Кипур. И весь этот Йом-Кипур 44 года тому назад я провел в московской синагоге на Архипова. Это пунктиры нашего возвращения. А сейчас я процитирую вам урок нашего учителя Равицка Казильбера. Написано так в Торе про Йом-Кипур. 10 числа 7 месяца, а это месяц Тишрей, изнуряйте ваши души 9 числа вечером от вечера до вечера. Причем здесь 9? 10 Тишрей – это Йом-Кипур. А что значит изнурять души? Выйти на солнце и стоять как солдат? Нет. У нас, продолжает Равицкак, есть предание, согласно которому эти слова Торы заповедуют нам поститься, не есть и не пить. Но почему написано 9-го, в то время как Йом-Кипур начинается 10-го? А простой смысл заключается в том, что нужно поститься перед заходом солнца 9-го Тишрея. И это называется дополнение, добавление к святости Йом-Кипура. И до захода солнца мы должны успеть завершить трапезу до наступления 9-го Тишрея по закону Торы. Но есть еще одна причина, почему написано, что пост начинается 9-го Тишрея. У каждого поста есть своя духовная задача. И поститься тоже непросто. А ведь при этом 10-го у нас есть 5 молитв. И в Йом-Кипур мы просим Творца за себя, за свой народ, за весь мир. Потому что приговор скрепляется печатью, решается судьба всего живого на целый будущий год. А, как говорят в народе, и это написано в наших книгах, в это время даже рыбы в воде трепещат. Надо хорошо вспомнить до наступления Йом-Кипура, кого мы обидели, кому мы должны деньги или что-то. Необходимо просить прощения, отдать незаконно присвоенное. Потому что если тебя не простил другой еврей, эти грехи Творец не прощает. Нужно постараться исследовать проанализировать всю свою жизнь, чтобы понять, что нужно исправить. А для этого нужно ясное мышление. Поэтому накануне Йом-Кипура, то есть 9-го Тишрея, заповедано есть и пить. Есть питательную пищу, но легко перевариваемую. И заповедь совершить обильную трапезу в канун Йом-Кипура для того, чтобы сберечь здоровье тех, кто будет поститься. Но в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, 9-й лист, сказано, каждый, кто устраивает трапезу в канун Йом-Кипура, как бы исполняет заповедь поститься и 9-го, и 10-го Тишрея. Другими словами, еда накануне дня искупления приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом-Кипур, как полагается. Таким образом, это засчитывается, как будто 9-го Тишрея мы тоже как будто постимся. И вот Рав Ицхак часто цитировал великого праведника еврейского Ребе Хасидов Леви Ицхака из Бердичева. А Леви Ицхака из Бердичева называли нашим адвокатом. При всяком удобном случае он старался говорить что-то хорошее про евреев. И вот, однажды, за день до Йом-Кипура, значит, это было вечером или ночью, он зашел в гостиницу с водкой, разбудил кого-то и спросил, налить тебе водку? Тот был очень доволен, не еврей. Тот выпил, был доволен, хорошо. Зашел в другую комнату, там спал еврей. Он тихо ему прошептал, скажи, ты хочешь выпить немножко водки? Да. Проснулся еврей, говорит, ну подожди, я хотя бы омою руки со сна. И тогда Раби Леви Ицхак сказал, обращаясь к Творцу, посмотри, какой у тебя народ. Он не пьет даже водку, не омыв руки. Все-таки есть разница между евреем и неевреем. И когда Леви Ицхак просил Творца в Йом-Кипурим милостиво отнестись к евреям, он говорил, владыка мира, как праведен твой народ Израиль. Нигде, ни в одном своде законов, ни у русских, ни у украинцев, ни у поляков я не нашел, что если человек будет много есть и пить, это будет засчитываться ему как пост, как 2 дня поста. И несмотря на это, когда у неевреев праздник, они все-таки не всегда идут домой спать, а часто валяются пьяные и на улице. А если бы у них было сказано, что в такой-то день еда и питье зачтутся как благое дело, как пост, я не сомневаюсь, что пьяные лежали бы с штабелями на улицах и в этот день, и много дней после этого. А евреи, все эти, они знают, что это великая заповедь, есть и пить накануне Йом-Кипура. И все они едят и пьют, и думают о завтрашнем посте. И произносят «Лехаим», желая друг другу счастья. Но покажи мне, Творец мира, хоть одного еврея, который пришел пьяный на молитву коль нидрой в синагогу. А если ты не можешь мне его показать, то, пожалуйста, будь добр, дай нам счастливый год. И продолжает Рав Ицхак Зильбер и говорит, значение этой трапезы состоит еще и в том, что эту заповедь следует исполнять с радостью. Какую? 5 молитв Йом-Кипура. дня искупления, а чувство радости при исполнении заповедей делает это выполнение более полным и глубоким. С радостью мы отмечаем каждый наш праздник, а в этот праздник, в Йом-Кипур, мы должны поститься. И поэтому простое объяснение. Перед наступлением Йом-Кипура мы должны устроить трапезу. А друш – это толкование. Как говорит великий учитель еврейского народа, один из первых комментаторов, Рабейну Йона Джирунди, в своей книге «Шары Чува», он объясняет друш, дополнительное объяснение. И так написано в трактате Таани, 26-й лист. «Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было праздничных дней у евреев в пустыне, кроме Тубеав, 15-го Ава и дня Йом-Кипура». И дальше там сказано, девушки Иерусалима одалживали одна у другой белые нарядные платья, чтобы не было стыдно тем, у кого их такого платья нет. А почему они не могли надевать свои платья? Чтобы не получилось, что одной богатая, а у другой ей было бы стыдно. Поэтому все одалживали. Даже дочь царя одалживала у дочери главного министра. А дочь главного министра у дочери Коэна Гадоль. И все должны были одеть именно не свои одежды, чтобы никакой девушке не было стыдно своей бедности. И вот то, что мы знаем. Особенные законы тагары, ритуальной чистоты. Эти платья нужно было окунуть в микву, чтобы они были ритуально чисты. И девушки Иерусалима выходили в виноградники. И что они говорили? «Юноша, подними свои глаза и посмотри, кого ты себе выбираешь. Не смотри на красоту, а смотри на семью. Симпатия, миловидность, обман, красота, пустое. Женщина, трепещущая перед Творцом, будет восхвалена». Это мы в субботу читаем из Мишли. И сказано, воздайте ей по произведениям ее рук, потому что хвалят ее, ее дела. И дальше там сказано, Пшир-Ширим, выйдите и посмотрите дочери Циона, на царя Шлома, на ту корону, которая увенчала его мать в день его свадьбы, в день веселья его сердца. В день его свадьбы это дарование Торы, дарование Торы, а в день веселья это когда был построен переносный храм. Если мы следовали бы простому смыслу, здесь ничего не понятно, что за юноша, что за корона, которую сделала ему мать. Но на основании толкования, то, что говорит Рабейну Йона, юноша, подними свои глаза и смотри, кого ты себе выбираешь. Юноша – это творец мира. Какой хороший народ ты себе выбираешь. Вспомним, Моше Рабейну вел нас к горе Синай, 6-го Сивана, как невесту, которую ведут под хупу, а жених уже спустился на гору Синай. Все 7 уровней небес, как простыни, были простелены на горе Синай. Так вот, не смотри на красоту, а смотри на семью. Не смотри на внешнюю красоту. А что значит семья? Это наши працы, Авраам, Ицхак и Яков. А самое главное – наши поступки. И вот, выходите и смотрите, дочери Циона, на царя Шлома, на ту корону, которую короновала его мать в день свадьбы, в день веселья его сердца. везде, кроме одного случая, где сказано в Широширим «царь Шлому», Раши объясняет «мелех шашалом шило», «царь, которому принадлежит весь мир». Это творец мира, которому принадлежит наш мир. Шломо – это шалом шило, его мир. А мать – это еврейский народ. В день его свадьбы – это день дарования Торы. Но когда? Когда мы получили в руки то самое кольцо. Мы пришли 6-го Сивана к горе Синай, и жених стоит, и над нами хупа. Но мы должны были в руки получить первые скрижали. Но, к сожалению, на 40-й день сброд народов нас соблазнил, и был сделан золотой телец. И когда на следующий день, 17-го Тамуза, Моше спускается со скрижалями, он видит, как мы веселимся, радуемся, поем перед золотым тельцом. И он разбивает скрижали. После этого и 40 дней он на горе Синай и вымаливает прощение еврейскому народу. И тогда Творец дает Моше подарок. 13 качеств милосердия. Всегда, когда община будет произносить эти 13 качеств милосердия, она получит ответ от Творца прощения. И еще 40 дней от первого дня Элюля и до 10-го Тишрея, до Йом-Кипура, третий раз Моше на горе Синай, и Творец говорит «Салахти кидварех». Я простил по твоему слову. И уже вторые скрижали, которые вытесал сам Моше и на которых заново написал Творец 10 заповедей, мы получаем 10-го Тишрея в свои руки. Это то кольцо, которым обручается, освящается, посвящается невеста своему жениху. Вот ты посвящена мне этим кольцом по закону Моше и Израиля. Вот это день радости, день веселья его сердца. И так сказал Рабан Гамлиэль, что не было таких праздников у евреев, как 15 Авы и Йом-Кипур. А дальше... Это 30-й лист. Сказано так. Понятно, что в Йом-Кипур мы веселились и танцевали. А почему мы веселились и танцевали 15-го Ава? Мы бы с вами сказали наоборот, говорит Рав Ицхак. Понятно, что 15-го Ава мы веселились, потому что это веселье, когда юноша находит свою суженую. Но веселиться и танцевать в Йом-Кипур, ведь в Йом-Кипур, Йом-Кипурим, искуплений, Творец прощает нам наши грехи. И это повод быть очень радостным. Но все грехи прощаются нам, если мы раскаиваемся. Нарушение запретов, заповедей Лотасе окончательно может быть прощено только в Йом-Кипур. И так объясняет Рабейну Йона в Шары Чува, в воротах раскаяния. Это одна из причин, по которой Тора велит нам есть накануне Йом-Кипура. Радость этого дня. То, что мы должны были бы радоваться, веселиться и петь в Йом-Кипурим, переносится на день до этого. Чтобы мы в этот день очистились и исправили свои ошибки. Поэтому человек, который устраивает трапезу перед постом Йом-Кипура, как говорит Рабейну Йона, это засчитывается ему в заслугу как будто и в этот день он постился. И Рав Ицхак приводит притчу. Один человек крепко поругался с другом, и они не разговаривают уже один с другим почти год. Но он человек для Рав Ицхака высшим прославлением было, это честный человек, или это человек приличный. И вот этот человек мучается и думает, ну, как бы помириться с тем, извиниться, чтобы друг его простил. Но надо найти подходящий момент, повод, чтобы попросить извинения. И вот их общий друг как раз выдает замуж свою дочку, и оба приглашены. И вот этот человек уверен, что если на свадьбе, во время веселья, он подойдет к другу, с которым он поссорился, и скажет, ну извини, я погорячился, я был неправ, то тот, конечно, простит. Ведь его другу тоже очень тяжело. Они были такими друзьями, а сейчас они перестали разговаривать друг с другом. И это мешает и скребет на сердце у обоих. И вот этот человек берет бутылку и берет медовое печенье. И мы видим, они уже сидят вместе и делают лыхаим. Ясно, что они уже помирились. Поэтому в такой счастливый день, как Йом-Кипурим, когда мы просим у Творца прощения, и Он нас прощает. Мы же должны быть радостными. Надо было бы взять бутылку и леках, и пить, и танцевать. Но так как в этот день, в Йом-Кипур, нельзя ни есть, ни пить, мы переносим эту трапезу на день раньше, на канун Йом-Кипура. И Талмуд заканчивает этот отрывок преданием, которая скрывает в себе многие тайные Торы. Сказал Ула Бираа от имени Раби Элазара, в будущем Творец будет танцевать с праведниками, а они будут сидеть, а он будет сидеть с ними, а они будут вести хоровод. И вот каждый укажет указательным пальцем на Творца, и скажет в этот день, «Зеке ливен вегу» – это мой Бог, на которого мы полагались, который нас спас. Это Бог, на которого мы надеялись. Будем радоваться Его спасению и веселиться. То есть в будущем праздник. Будет такой праздник, когда праведники удостоятся явного, ясного раскрытия Творца в мире. Но почему мы говорим «Его спасение», а не «наше спасение»? Дело в том, что пока мы ошибаемся, спотыкаемся, грешим, то есть это значит, что мы еще не полностью раскаялись. Всевышний как бы находится в изгнании. Но в тот день, когда будет полное избавление, Творец сам вернется из изгнания. И праведники будут радоваться Его спасению. Это лехаим в Йом-Кипур. Но есть одна вещь поразительная. В Талмуде говорится, что мнение мудрецов, если евреи раскаиваются, то в Йом-Кипур прощаются им их грехи. И выступает Раби Иуда Анаси, составитель Мишны, который собрал всех мудрецов своего поколения, и то, что было получено с горы Синай, и то, что нам было запрещено записывать Мишну, составили 6 разделов Мишнайот. И это великий Раби Иуда Анаси, Рабейну Акадош. Когда еврейский народ называет кого-то Кадош, это великого, великое значение. Так вот, он говорит, что сам день Йом-Кипур, даже без раскаяния, искупает. И это, конечно, нам очень трудно понять. Йом-Кипур, день искупления. Все зависит, насколько сильно в нас внутреннее стремление к раскаянию и духовному подъему. Тот, у кого этого нет, вряд ли он достигнет истинного искупления. И, конечно, не все потеряно. Та божественная искра, которая горит в сердце еврея, даже если она чуть-чуть теплится. Всем известны слова царя Давида в 23-м псалме. «Даже если я сойду в долину смерти, не устрашусь зла, потому что и там ты со мной». И это не только о физической опасности говорится, но и о духовной. Как бы глубоко еврей не падал, ощущение присутствия Творца и его поддержки никогда нас не покидает. И даже если мы совсем остыли, дошли до уровня полного равнодушия в исполнении заповедей, всегда у нас есть шанс вернуться. И Йом-Кипур – это один из путей возвращения к этой глубинной внутренней искре святости. Но как мы можем понять, что сам по себе, без раскаяния, Йом-Кипур искупает? И это говорит Раби Иуда Анаси. Даже с раскаянием, как говорят мудрецы, и это трудно понять. Но факт остается фактом. Мы знаем, что когда в Иерусалиме стоял наш храм в Йом-Кипур, в нем шла служба, и в тот момент, когда первосвященник отправлял козла отпущения, Сеир Лазазель, он брал красную, говорят, нить, но это ленточка, и часть из нее повязывал рога этого козла, а часть повязывал при входе в храм. И когда сбрасывали этого козла с скалы Азазель, все видели в храме, как белела эта красная ленточка. Это знак, что нам простили все прегрешения. Написано в Мишне, так объясняет мораль из Праги, а я вам цитирую, только недавно в нашем издательстве вышла книга, которая называется «Дни нашей радости». Рав Элияу Деслер про праздники. Так вот, объясняет мораль из Праги, что когда первосвященник бросал жребий, а эти два козла должны были быть куплены одновременно, на вид похожи и стоить то же самое, только от жребия зависело, что один козел, его кровью будут брызгать в самом святом месте храма, на крышку ковчега завета в Кодыш-Кодашим. А второго козла он стоял и ждал, пока Коэн Гадоль произнесет исповедь за все грехи еврейского народа, а потом его отводили в пустыне, и он уносил на себе все наши грехи. И объясняет мораль из Праги, что эти два козла символизировали два лица еврейского народа. С одной стороны, наша еврейская душа всеми силами стремится и хочет близости к Творцу. И это символизирует то, что ее кровью, кровью этого козла брызгали святая святых. С другой стороны, мы видим, что и еврейский народ в течение года грешит, и это полностью противоречит нашему внутреннему желанию приблизиться к Творцу. Но так как душа еврейского народа в своей основе чиста, то грехи, которые совершает наш народ, вызваны внешними обстоятельствами, они не имеют отношения к этому нашему глубинному желанию и совершаются как бы вынужденно, под влиянием чужой воли, под влиянием нашего дурного начала, который стремится схватить за нос каждого из нас и поставить на четвереньки. А в Йом-Кипур весь еврейский народ осознает свое настоящее призвание. Он полностью отказывается от нарушения воли Творца. И поэтому все наши грехи тут же спадают, как желтые высохшие листья осенью с дерев. И это секрет искупления Йом-Кипура. Это день духовного освобождения душ народа Израиля от оков дурного начала. И этому помогает пост. Мы отказываемся от еды, от питья, от других физических удовольствий в этот день. И этим мы показываем, насколько мы управляем всеми нашими материальными желаниями. Это свидетельство об особенной чистоте еврейской души. И вот наши мудрецы, Мидраш и Раба, приводят притчу, пример. Два человека стояли на гумне, один обросший длинными волосами, а другой абсолютно лысый. И вот порыв ветра поднял в воздух все эти ошметки, все эти скорлупы от зернышек, то, что называется микину, и обсыпал их обоих. Лысый просто провел рукой по своей лысине и тут же стряхнул себя всю микину. А волосатый должен был вырывать каждую вот эту... Ему было просто очень тяжело избавиться. Эта микина запуталась и глубоко въелась в его волосы. И этот бедный человек просто не знал, что делать. Вырывались волосы. Точно так же народ Израиля грешит в течение целого года. Но в Йом-Кипур ему стоит только немного отряхнуться, стряхнуть себя, свои грехи, и Йом-Кипур их полностью очистит. А волосатый, а в нашем примере это Яков и Исав. Исав, который никак не может избавиться от своих грехов. И поэтому с годами они все больше и больше покрывают его. Евреи в состоянии полностью очиститься от грехов в Йом-Кипур. И это их секрет. Он заключается в том, что их сердца изначально чисты от греха. И даже если евреи отходят от Творца и даже оставляют заповеди, но на самом деле в глубине их сердца они всегда готовы вернуться к Творцу и жить полноценной, полнокровной жизнью Торы, жизнью человека, который живет в мире Творца. Их грехи – это просто следствие влияния нееврейской среды, искушений, перед которым они не в силах устоять. И даже если еврей еще не раскаялся в своих грехах, Йом-Кипур дает ему возможность заново открыть свою настоящую сущность и доказать свою верность Творцу и его Торе. И как только это происходит, даже если это сделано только подсознательно, он тут же прекращает грешить и стряхивает с себя все свои прошлые прегрешения, как в нашем примере с микиной. Он одним движением руки может от этого избавиться. Поэтому эти грехи никогда не были частью личности еврея. И в этом заключен секрет Йом-Кипура. То, что в этот день мы имеем возможность подтвердить свою верность Творцу на самом глубоком уровне нашего существования. Вы понимаете? Это то, что имел в виду Раби Иуда Анаси. И Рамбам постановил, как мудрецы сказали, что мы должны раскаяться, и тогда Йом-Кипур нас очищает. Это святая искра в сердце еврея, это не наша заслуга, это дар Творца нашему народу. А все души евреев связаны с союзом, который заключили наши праотцы с Творцом. И этот союз не зависит от того, мы раскаялись или нет. Есть такая глубинная точка в сердце еврея, которую невозможно запачкать. Она остается чистой, несмотря ни на что. И в этой искре связь с Творцом. Даже если человек об этом не догадывается, даже если он погряз во зле, во время существования храма вот эта служба Йом-Кипура действовала на подсознание еврея. И она раздувала эту искру святости. Даже в тех, кто были далеки от Торы, человек мог в одно мгновение освободиться от оков греха и просто стряхнуть с себя все свои прошлые прегрешения. И даже в наши дни это подсознательное осознание святости во время Йом-Кипура очень усиливается. И известны истории, когда люди очень далекие приходили в синагогу и слышали «Коль Нидрой», и что-то пробивалось в их сердце. И это источник той живой энергии, которая дремлет в каждом из нас и в любую минуту может ожить. Это является основой, которая может нам помочь понять, что значит то, что сказал Раби Иуда. Этот день искупает сам по себе. Но почему же тогда все-таки мы грешим, несмотря на то, что утром, помните, что мы говорим, «Нешамаша натата битегураги», душа, которую ты мне дал, она чиста, она остается чистой. Что же происходит с нами? Почему мы спотыкаемся и даже иногда падаем в грязную лужу? Ведь в нас заключена та внутренняя сила, которая может помочь нам преодолеть все преграды и все препятствия. Ведь это все внешнее и не имеет отношения к нашей глубинной сущности. Мы только должны отряхнуться. Мы только должны решить, что пришло время реализовать наш внутренний духовный потенциал, нашу причастность к народу Израиля. Но это не может произойти само по себе. Мы должны помочь этой внутренней силе проявиться в нас через что? Через чуву, через наше раскаяние. Только наше раскаяние может дать нам ту помощь с неба, которая поможет нам победить наше дурное начало. И то, что открывает нам Талмуд, трактат Йома, 20-й лист, 365 дней в году. Но один день в году не властвует обвинитель, Сатан. И это Йома-Кипурим, а Сатан – это 364. На глубинном уровне, говорит Рав Элияу Деслер, это означает, что в этот день еврейский народ может подняться так высоко, на такую духовную высоту, что дурное начало уже не сможет властвовать над ним. Мы видим его насквозь, мы понимаем его лживость и пустоту. Это то, что испытывает каждый человек. А на глобальном уровне ощутит весь мир, когда наконец-то придет наш царь Машех. Это и есть ороганус, тот скрытый свет. Это сияние, которое заключено в наших душах, которое пока мы не можем ощутить. Но в Йом-Кипурим, в день искуплений, мы можем получить такую помощь с неба, который Творец так щедро наделяет нас в этот особенный день. Но только нам нужно захотеть, стремиться к этому. Всеми силами нашей души приложить все усилия, чтобы мы достигли этой цели, чтобы мы могли получить эту великую помощь с неба своим искренним раскаянием. Рав Элияу Деслер сказал этот урок в Англии, в Гейтсиде, посредине войны, в 1942 году. И то, что для нас, евреев, которые вышли, может быть, одного из самых страшных изгнаний из СССР, из страны победившего атеизма, эти уроки как никогда для нас актуальны. Йом-Кипур, Йом-Кипурим, а не Йом-Кипур. Почему множественное число? День искуплений. Но давайте вспомним, что в этот день решается вопрос о нашей жизни и смерти. С другой стороны, мы зажигаем поминальные свечи, мы говорим искор, потому что и наши близкие там, на небе, они могут перейти на новую ступень близости к Творцу. Благодаря кому? Благодаря нам. Мы, исполняя заповеди Торы, уча Тору, раздавая милость, милостыню, мы даем возможность, чтобы наши близкие поднялись. Они уже в мире правды, они уже в мире жизни. Но они могут сделать еще один шаг, подняться еще на одну ступень. И это зависит от нас. Праздник Йом-Кипурим. И я видел мидраш, который говорит, разве мы можем перечислять все наши грехи? 22 буквы еврейского алфавита, каждый из них говорит, ашамну, багадну, и приступали, и все виды преступлений. Разве так достойно вести себя перед царем? Мы же выплескиваем всю нашу грязь. И так объясняет мидраш, что царь очень доволен, когда он видит перед входом в свой дворец огромное количество мусора. Обычно мы ведем себя так, как я выгляжу в глазах других людей, а что у меня внутри? Талмуд говорит, мы не знаем, что в сердце другого человека. А в этот день мы очищаемся перед Творцом. И говорит в конце трактата Йома Раби Акива, «Ашрейхам Исраэль, счастлив ты, народ Израиля, перед кем вы очищаетесь и кто очищает вас? Авину Шебашамаим, наш Отец, который на небе». Мы выплескиваем наружу всю эту грязь. Мы проводим по нашей лысине и становимся чистыми. И Творец радуется. Мои сыновья пришли ко мне, чтобы я их очистил. И вы знаете, когда маленький ребенок делает что-то в своей пеленке, все отворачивают нос. А мама или папа берут его в ванну, снимают эту пеленку и рукой под водой моют его. Это то, что делает с нами Творец мира, наш Отец, который на небесах. Авину Малкейну, наш Отец, наш Царь. Если есть вопросы, пожалуйста.
Как всегда, после ваших уроков, наверное, вопросы не столько к учителю, а вопросы к самим себе. Есть о чем подумать, есть еще время. Есть время для тшувы, для работы над собой. Спасибо вам огромное, Кодоров. Огромное спасибо.
Всем быть записанным в книгу жизни и скреплены, чтобы все были скреплены печатью на добрый, наполненный заповедями и Торой год, чтобы была у нас большая сиято дешмая и в духовном, и в материальном. Сиято дешмая на арамейском – это помощь с неба.